Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сергей Александрович Нилус. На берегу Божьей реки. Записки православного. Дорогие радиослушатели, на Радонеже мы читаем страницы повести выдающегося духовного писателя Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки». Текст приводится по полному собранию сочинений Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова. Странное событие совершилось в тайниках оптинской духовной жизни. Слышал я о нем из уст одного из оптинских духоносников, отца Феодосия. Впоследствии игумен и начальник оптинского скита, скончался 9 марта 1920 года. И сомнений в достоверности рассказа у меня не возникло ни на минуту. Прошу и моего читателя отнестись к нему с таким же доверием, как и я. В Оптины, по благословению великих почивших старцев Льва, Макария и Амбросия, издавна существует благочестивый и исполненный глубокого духовного разума обычай совершать над желающими, хотя бы телесно и здоровыми, таинство или освящение, в просторечии известное под именем соборование. В миру это таинство совершается крайне редко, и притом исключительно над тяжко больными, даже над такими, которые признаны безнадежными. Мне самому довелось слышать из уст священника, соборовавшего одного чахоточного, находившегося у порога агонии: «Ты, милый мой, не думай, что особоруешься, выздоровеешь. Этого, братец мой, никогда не бывает». Не то в Оптиной. Там основываются на точном разумении слов соборного послания святого апостола Иакова, который говорит: «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему». На основании этих слов, совершая таинство или освящение над больными, оптинские старцы не отказывают в нем и по виду телесно здоровым богомольцам, ибо, говорят они, совершенно здоровых людей нет, потому что все повинны греху. А грех уже сам по себе есть болезнь души, влекущая за собою болезнь и тело. Независимо от этого, таинство или освящение, утверждают старцы, имеет силу очищать душу не только от грехов сознанных, уже очищенных покаянием, но и от грехов забвенных, не сохраненных памятью кающегося, так как сказано: «Если соделал грехи, простятся ему». Обычно к этому таинству в Оптиной приступают после исповеди и причащения, и совершается оно поочередно духовниками обители. Великий это дар веры нашей. В октябре или ноябре прошлого года к отцу Ф. собралась собороваться партия богомольцев, душ в 14, исключительно женщин. В числе их была одна, которая собороваться не пожелала, а попросила позволения присутствовать зрительницей при совершении таинства. «Перед соборованием, — говорил мне отец Ф., — у меня в обычае сказать богомольцам по его поводу несколько слов, объяснить его значение для души и тела, рассказать, как к этому таинству относились великие наши старцы. По совершении таинства смотрю, подходит ко мне та женщина, отводит меня в сторону и говорит: «Батюшка, я хочу поисповедоваться, и, если разрешите, завтра причаститься, и потом у вас пособороваться». Я проводил ее товарок, которых особоровал, надел ей петрохиль и приступил к исповеди. Женщина эта мне принесла покаяние в очень тяжком грехе, который ею был совершен уже давно, но в котором она из чувства ложного стыда не могла покаяться перед своими мирскими священниками. Я разрешил ее от греха, допустил к причастию на другой день и объяснил, чтобы она собороваться пришла в тот же день, часам к двум пополудни. На следующий день женщина эта пришла ко мне несколько раньше назначенного часа, взволнованная и перепуганная. «Батюшка, — говорит, — какой страх был со мною нынешнюю ночью! Всю ночь меня промучил какой-то высокий страшный старик. Борода всклокоченная, брови нависли, а из-под бровей такие острые глаза, что как иглой в мое сердце впивались. Как он вошел в мой номер, не понимаю. Не иначе, это была нечистая сила. «Ты думаешь, — шипел он на меня злобным шепотом, — что ты ушла от меня? Врешь, не уйдешь. По монахам стала шляться, дыкается. Я тебе покажу покаяние. Ты у меня не так еще завертишься. Я тебя и в блуд введу, и в такой-то грех, и в этакий». И всякими угрозами грозил ей страшный старик. И не во сне, а в яве, так как бедная женщина до самого утреннего правила, до 3 часов утра, глаз сомкнуть не могла от страха. Отступил он от нее только тогда, когда соседи ее по гостинице стали собираться идти к правилу. «Да кто ж ты такой?» — спросила его вне себя от страха женщина. «Я Лев Толстой», — ответил страшный и исчез. «А разве ты знаешь, — спросил я, — кто такой Лев Толстой?» «Откуда мне знать? Я неграмотная». «Может быть, слышала?» — продолжал я допытываться. «Не читали ли о нем чего при тебе в церкви?» «Да нигде, батюшка, ничего о таком человеке не слыхала, да и не знаю, человек ли он. Или еще что другое?» Такой рассказ я слышал из уст духовника святой Оптиной пустыни, человека для меня совершенно достоверного. Что это? Неужели Толстой настолько стал своим в том страшном мире, которому служит своей антихристианской проповедью, что в его образ перевоплощается сила нечистая? Как бы ни было, а факт оптинского видения остается фактом. Что скрыто от премудрых и разумных, то открывается младенцам. Но и мнящие себя мудрыми иногда, против воли своей, обмолвливаются словом чуждой им истины. На днях по поводу кончины отца Иоанна Кронштадтского публицист газеты «Новое время», проводя параллель между почившим праведником и здравствующим писателем, воскликнул: «Отец Иоанн и Толстой — это два полюса». Отец Иоанн был строителем на земле тайн Божьих. Чей же слуга антипод его — Толстой? Несчастный старик, жалкий старик. January 12, понедельник, день святой мученицы Татьяны. Сегодня день святой мученицы Татьяны, годовой праздник Московского университета. В нем 23 года тому назад я окончил курс юридического факультета. Чего только не совершалось в мое время в Москве пьяным угаром былого студенчества. И сам я, подумать и вспомнить страшно, принимал когда-то участие во всех его отвратительных оргиях, в которых человек не только теряет образ Божий, но и свой человеческий меняет на образ грязнейшего из животных. А тут теперь, в моем благословенном затишье, какой мир, какое благодушное спокойствие, какая непрестанно текущая тихая радость. Но и в это безмятежие доносится извне глухие раскаты пока еще отдаленного грома праведного гнева Божия. и уже рябит зеркальная поверхность оптинской благодатной жизни, и даже в тиши ее священной ограды чувствуется, как потянуло холодным ужасом от надвигающейся грозовой тучи, насыщенной молниями страшного суда Господня над возлюбившим неправду человечеством. А там-то, в миру, за черным мраком разлившегося широким потоком отступничества, там-то что? Подумать жутко. Двести тысяч жертв мессинской катастрофы все еще возвращаются бледным, страх наводящим призраком. Но чему они научили нас здесь, на родине? Да ровно ничему, если не считать соревнований самолюбия и тщеславия, устроителей балов, концертов и всяких якобы благотворительных увеселений в пользу пострадавших. Трудно подсчитать, пишут из Рима в «Новое время», во сколько обошлась Италии роковая ночь 28 декабря. Погибло более 200 тысяч человек и, по крайней мере, около 100 тысяч из числа оставшихся в живых надо считать неспособными в будущем к настоящей работе. Потерю частного и национального богатства надо считать миллиардами. Италия в одну ночь понесла такие утраты людьми и деньгами, которые далеко превзошли потери России от ее последней войны. Не мудрено, что общее настроение в стране подавленное, хотя внешним образом бодрость проявляется повсюду. Власти уже несколько дней прекратили раскопки, считая их бесполезными. А между тем, каждый день находят лиц, оставшихся в живых даже по прошествии 3 недель после катастрофы. Они принадлежат к небогатым семьям, жившим в нижних этажах, назначающихся для торговых помещений и вместе нередко служивших для жилья. Большинство спасшихся людей, находящихся в Неаполе и Риме, принадлежат именно к беднякам Мессины и Реджио, зажиточных и достаточного класса людей между ними нет. Какие сцены повального безумия приходилось наблюдать тем, кто явился туда с помощью? Никогда самое живое воображение не могло бы нарисовать того, что представила действительность. Это нечто неописуемое. Некий господин Викентий Куадо, редактор газеты «Мессинская звезда», обратился в редакцию «Карьеры д'Италия» со следующим письмом. «Милостивый государь, прошу опубликовать в газете вашей следующий факт. С некоторого времени Мессина находилась в руках бога отступников, и последние, в воскресенье, предшествовавшие ужасной катастрофе, устроили собрание, на котором был постановлен резко антирелигиозный порядок дня. Я не хочу делать какой-либо вывод из этого события, но полагаю, что мы должны отметить одно совпадение. Газета «Иль Телефона», выходившая в Мессине и отличавшаяся грубо антирелигиозным направлением, опубликовала в своем рождественском номере позорную пародию на «Молитву к дитяти Иисусу», где, между прочим, находилась такая гнусная фраза: «О мой милый мальчик, настоящий человек, настоящий Бог, ради любви к твоему кресту ответь на наш голос. Если ты поистине не миф, то раздави нас всех землетрясением». Поучительно вспомнить теперь эти стихи. Других пояснений прибавлять не стану. Преданный вам Викентий Куадо, редактор «Мессинской звезды». Конец цитаты. Итальянские газеты отмечают и другое странное совпадение. В ночь перед Рождеством, во время торжественного богослужения, по улицам Мессины следовала религиозная процессия, обычно устраиваемая в полночь 24 декабря в городах Южной Италии. Во главе процессии несли изображение младенца Иисуса, Бамбино, за которым шли дети с факелами в белых одеждах. Вдруг, как раз во время прохода процессии мимо одного из многочисленных клубов Мессины, из дверей его выскочила ватага проигравшихся игроков. Вероятно, пьяные. Они вырвали изображение божественного младенца из рук несших его, бросили его и растоптали. Сопровождавшие процессию в ужасе разбежались. Только прошли праздники, и небывалое землетрясение не оставило камня на камне. Такие вести идут к нам из Италии. Не по тому же ли пути, что и эта страна горячего солнца, зреющих апельсинов и лимонов, пошла наша, когда-то святая Русь? Из сердца моего не уходит память о петербургской Адиасме, да об одной ли только Адиасме. Вот что пишет нашим старцам один епископ православной русской церкви. Желаю мира душевного и радости о Господе, той радости, которой и в одни скорби никто не может отнять. Одни скорби грядут, это чувствует сердце. Да и совесть свидетельствует, что милостей Божиих мы не заслужили. Шатаются даже столпы церкви, что говорить о нас, грешных. Крепче молитесь небесному главе церкви, да укрепит на камени веры церковь свою. Если основание веры будет вынуто, то чего же нам ждать, грешным? Со страхом велием вступаю в Новый год, а мы спим. Это пишет епископ, а вот что говорят в народе. Говор-то его нам в нашем затишье хорошо слышится. В верстах в 15 от Оптины есть село Истик. Из этого села к нам частенько наезжают три богобоязненных крестьянина. Косьма, Иван и Наталья Кутьины. От них, стало быть, из самой глубины народного сердца, я только и слышу утверждение, что новому злу, водворившемуся в молодом поколении деревни, к старому добру обращение быть не может, что народ, особенно после свобод 1905 года, развратился до крайности, что скоро в деревне даже своим деревенским жить будет нельзя и прочее, все в том же тоне, близком к крайнему отчаянию. Вот от этих-то наших деревенских друзей и еще кое от кого из тех же недр деревенских до меня дошли слухи, что страх крестьянский начинает облекаться уже и в легендарные формы, начинает создаваться как бы народный эпос боязни и томительных предчувствий, облекающихся плотью полумифических сказаний. Из числа этих сказаний мне вспоминаются следующие. Около села Истик на крестьянском наделе, смежном с казенным лесом, крестьяне сводят свой лесной участок. Когда уже началась нынешняя зима, в казенном лесу рядом с крестьянским сводом, так в Полеске зовется участок, на котором рубится лес, среди бела дня на опушке стал появляться какой-то никому неизвестный благообразный старец. Одет он по-крестьянски. Пройдет вблизи от работающих, приостановится невдалеке, постоит, точно прислушивается к разговорам православных между собою и пойдет себе опять вглубь казенного леса. Замечено было, что старец этот при первом скверном слове между работающими тотчас же удаляется, как бы не терпя сквернящего христианские уста слова. Пока это обстоятельство не было замечено, ходил себе старец, не слишком обращая на себя внимание. А как заметили, что он ругательств не любит, так сейчас же возбудилось к нему общее любопытство. И чего он тут шляется? Или за нами досматривает? И стали его мужики выслеживать, чтобы поймать и допросить, кто он и чего ему от них нужно. И в первый же раз, как только завидели крестьяне старца, так все и бросились за ним вдогонку, чтобы не дать ему уйти в чащу леса. И случилось тут диво дивное, чудо чудное. пошел от них старец в сторону казенной засеки, так называется казенный лес, тихой стариковской походкой, а угнаться за ним не могли и молодые. Так и ушел он у них из виду, словно сквозь землю провалился. А что всего было чуднее, так это то, что на довольно уже глубоком, ровном и чистом снегу по старце том никаких следов не осталось, так и не дознались, кто такой был этот старец. Появлялся ли он истиковцем опять, того я не знаю. А вот что я еще слышал из тех же источников и тоже о каком-то старце. По осени прошлого 1908 года, приблизительно в ту же пору, когда истиковцы начали рубить свой лес, ехал мужичок в Белев на базар и вез на продажу свиную тушу. Дорога ему шла лесом. Вдруг из лесу ему навстречу выходит седенький старец, останавливает его и говорит: «Куда едешь? Что везешь?» «Еду, — отвечает, — на базар, а везу тушу на продажу». «Ладно, — говорит, — вези. Получишь за тушу четвертной билет, 25 рублей. Купи мне рубашку, штаники и пинжачок». Туши цена 15-18 рублей, а подарку пара целковых. Как тут не купить, если по старцеву слову сбудется? «Ладно, — говорит дедушка, — коли, по-твоему, расторгуюсь тушей, то привезу тебе и рубашку, и штаники, и пинжачок». Приехал мужик в Белев с тушей, не доехал еще и до базару, а уж его на дороге перехватили. «Что везешь? Тушу. Покажь». Посмотрели. «Хочешь четвертной? Ну, вези ко мне на двор». С первого слова, значит, исторговались. Свез мужик тушу к покупателю, получил денежки и смекает. А старичок вот тот-то, видать, что непростой. Не миновать покупать ему обновку. Купил, что было нужно по старцеву заказу, едет обратно домой. Глядь, на том же месте опять тот старец. «Ну что, продал тушу?» «Продал, дедушка». «А обещанное?» «Вот тебе и обещанное». И пока сдавал мужик с рук на руки старцу обещанный подарок, тут же заметил, что под одной мышкой у старца пук ржи, а под другой чурка, как бы гробик. «Что это у тебя?» — спрашивает дедушка. «А это, — говорит, — что ты рожь видишь, значит, урожайный не будет. А гроб есть урожаю того некому будет. Такая пойдет косить холера, такой мор на людях, что кучами будут валяться и убирать некому будет». Сказал и вслед прибавил: «Только ты не унывай». И с этими словами скрылся в лесу. Такие-то вот слухи ходят в народе между теми, конечно, кто еще не отбился от старинной правды. И как ни стараешься успокоить свое сердце, сметенное роковыми предчувствиями, как ни внушаешь ему, что образумятся де люди, принесут плоды, достойные покаяния, и что вновь во всей уже сознательной красоте великой своей православной веры воскреснет Русь святая, нет. Куда укроешься, где притаишься ты, сердце, от всей этой грозной тучи зловещих знамений времени, предчувствий, предсказаний. Буквами, как железо раскаленными, на кровавом горизонте от века предопределенного, а теперь, увы, уже и близкого будущего, видятся мне библейские грозные слова: «Мене текел упарсин». Книга пророка Даниила, глава 5. Вы слушали чтение повести Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки. Записки православного». Текст приводится по полному собранию сочинений Сергея Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова. Русская планета за неделю. Совместный проект радио «Радонеж» и портала «Русская планета».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Дмитрий Бабич. Начинаем нашу еженедельную программу «Русская планета за неделю». Напомню вам, что это совместный проект православного радио «Радонеж» и новостного сайта «Русская планета». Веду эту программу я, Дмитрий Бабич, и сегодня со мной, тоже у нас становится традицией доброй, генеральный директор радио «Радонеж» Евгений Константинович Никифоров. Здравствуйте, Евгений Константинович.
Здравствуйте, Дмитрий Олегович. И я... рад, что мы сегодня вместе с вами вновь, потому что я, честно говоря, в некоторой ярости пребываю, внутренней такой, трудно сдерживаемой, от того, что то, что происходит, но так печально, так безысходно кажется. Мы теряем последних наших союзников, мы теряем последних наших друзей. Мы вообще превращаемся в такую автаркию, замкнутое государство, у которого нет никого практически. Да еще и внутри пятой колонны бродит одна за другой. Так что здесь ситуация очень тяжелая. Как это было допущено? Упущение ли это власти? Или уж так промысел Божий складывается? Мне трудно сказать. Но русская планета сейчас напряжена и раскалена до нельзя.
Да.
И вот эти наши скрепы, которые русскую планету, именно не Россию, имею в виду, русскую планету создают, они раскалены настолько, что лопаются вот одна за другой, одна за другой. Белоруссия-то мы с вами еще коснемся ее, это само собой. Но самое печальное, самое ужасающее для нас, для православных русских людей, это то, что сделала Кипрская православная церковь. Да. Такое предательство в последний момент. Ну, думали, ну уж греки-то, господи. Но мы на них молились всегда. Они были всегда образцом и правильно. А патриарх Вселенский себя называл и называет сейчас этосом, то есть мерилом таким православности. Главным человеком, который призван...
определять, да,
и примерять наши все конфликты. Вместо этого он стал расколоучителем. И за этим просто стали как пружины лопаться. Раз, два, три, все обрываться. И вот сейчас, когда мы надеялись так, да, будет общее всеправославное сопротивление его беззаконию, откровеннейшему совершенно, проявлению такой сатанинской гордости, проявлению своей власти, желанию быть папой восточной. И вместо этого мы видим, что сдаются одна церковь за другой. Вот сейчас мы видим, как сдалась, правда, с боем некоторым, Кипрская православная церковь.
Ну, давайте расскажем все-таки нашим слушателям, которые, может быть, не в курсе всех событий, что же произошло. Произошло то, что на этой неделе Синод Кипрской православной церкви 25 ноября признал так называемую православную церковь Украины. Будем называть ее ПЦУ. Напомню, что это неканоническая, раскольническая организация. Когда я говорю раскольническая, попрошу не путать это даже вот с теми людьми, которых мы называем старообрядцами, да, потому что ну, у тех была какая-то преемственность, да, часть епископата, даже часть, конечно же, священников. Действительно, их поддерживали, да, поэтому они так долго и просуществовали.
Потом они были хранителями благочестия древнего. Ну, это всегда они... симпатично, это всегда
конечно,
приятно.
Конечно, конечно. А здесь, понимаете, ну, что произошло на Украине? Вот существует церковь, она существует, по сути дела, тысячу лет. да? В чем ее сила? В апостольской преемственности. То есть, вот как Христос возложил свои руки на апостолов, как он их послал учить, следующий передает ученику, тот своему ученику, да? Поэтому на священниках и вообще, мне кажется, на христианах лежит огромная обязанность, да? Ты не просто должен прожить правильную, хорошую жизнь, ты должен оставить учеников. Ты должен это кому-то передать. Если не получается своим детям или нет детей, передать другим. И вдруг вместо этой структуры появляется другая, которая говорит, а теперь мы даже главнее вас, даже не наравне с вами, а главнее вас. И вот у нас бумага из Константинополя, вот этот самый Томас, теперь мы. Мы забираем ваши церкви, храмы, здания, забираем ваших прихожан. Все, мы. Почему? Как? Что это, да? Ну, большевики хотя бы уничтожали, да? А здесь идет какой-то захват. И вдруг целый ряд церквей, да, напомню, это Элладская, Александрийская церковь, ну, вот этот самый Александрийский патриархат, находящийся в Египте, да, если не ошибаюсь, одна за другой признают эту самую структуру ПЦУ. Ну, выделю все-таки несколько моментов, почему, я считаю, враги напрасно радуются, да? Кто такие враги? Ну, вот я читаю самый телеграм-канал «Православие и зомби», пишет Ксения Лученко. Она пишет, она избрала для этой ситуации футбольную терминологию. «Теперь в православной игре престолов между Константинополем и Москвой счет 4-0». Потому что вслед за Константинопольским патриархатом ПЦУ признали Элладская и Александрийская церкви, а теперь еще и Кипрская. Ну, во-первых, в делах веры футбольный подход не проходит. Да? Здесь нету накопления очков, баллов.
Вы помните, если уж говорить ее терминологии, да, что произошло на Феррара Флорентийской унии, да, когда Марк Эфесский остался в одиночестве.
Да.
То есть там-то счет был такой, 1 к 185.
Да, и он был прав. И он был прав. Были неправы. Да. Но, кстати, вообще вот эта мысль, что один, если он против целого коллектива, всегда неправ, мы знаем по опыту школы. Вот вы заметили, когда весь класс травит одного ученика. Ну, бывает так, что это плохой мальчик, да, но бывают очень часто ситуации, что прав-то как раз он один, а травят, направляемые, как правило, паханами, да, травят люди слабые в лучшем случае, да, а в худшем злодеи. В 67-м году, напомню, Израиль был один, абсолютно один, его оставили не только американцы, которые на тот момент не были союзниками, они союзниками стали потом, да. Его оставил даже генерал де Голь, который, значит, не позволил отправить туда оружие, да, еще и обозвал иудейский народ, значит, высокомерным и доминатер, да, и доминирующим. А Израиль был прав, и он защитился в 67-м году. Один. Вот так бывает. Поэтому вот эту футбольную терминологию я бы не принял. А второй момент следующий. Решение Кипрской церкви было принято 10 голосами против 7. То есть, все-таки 7 епископов выступили против. И митрополит Кикский Никифор, Кикотис, да, после архиерейского собрания заявил, что решение этого синода не носит обязательного характера, поскольку это вопрос веры. Он сказал так: мы выступили против предложения о признании Епифания, мы с ним не согласились, итоговое решение нас не связывает. Ну, Епифаний, напомню, настоящая фамилия этого человека Думенко, это глава вот этой самой организации ПЦУ, человек, предавший своего собственного учителя, вот этого самого лже-патриарха Филарета. В течение многих лет это был его верный такой оруженосец, сам вот этот самый господин Денисенко, не хочу его называть Филаретом, он сам выдвинул его кандидатуру в главы этой самой ПЦУ, и тот его предал. То есть, какая там апостольская преемственность? Там даже одного поколения, там даже одного года совместного служения не было. Они сразу же друг с другом стали грызться. Вот то, что говорил апостол Павел о христианах. По любви вас распознают. по любви. Вот так вот грызться настоящие христиане не могут, особенно со своим учителем. Вот, ну, то есть это первый, я бы сказал, аргумент в пользу того, что не все так плохо. На самом деле, если посмотрите, их два аргумента. Если ты прав, то ты прав, даже когда ты один. Да? Второе, это не все в Кипрской церкви поддержали это решение. Третье, это тот факт, что посмотрите, что происходит. Вот этот самый патриарх Константинопольский Варфоломей. Ведь при нем впервые за 100 лет храм Святой Софии стал мечетью. И это его недосмотр, потому что он живет в Турции, не российский президент, не наш патриарх.
Связи у него более чем достаточно.
Да, и их не хватило.
Вась был с Госдепом, специально ездил туда, переговоры вел на самом высочайшем уровне. Он мог бы попросить святейшего патриарха. Влияние Путина чрезвычайно велико. И политически можно было бы здесь что-то решить.
Ну, Путин, обращу внимание, да, наших слушателей. Я знаю, как бы, мне кажется, его направление, логику его мышления. Он, прежде всего, юрист. Да, такой юрист на троне. Как Николай I был юрист на троне. И мало кто у нас знает, у нас все слушают в школе про декабристов, слушали еще про что-то. А Николай I считал своим главным достижением создание свода законов Российской империи. Вот при нем это создалось. Поэтому Путин, мысли как юрист, он сделал все, что мог в рамках закона. Он обратился к турецкому президенту Эрдогану, сказал, посмотрите, вот общественность, вот церковь, вот видите, патриархия, мы просим. Он не говорил, мы требуем, значит, немедленно прекратите. Путин понимает, это их территория, турецкая территория. В данный момент по закону это их земля. Мы не можем требовать, угрожать тем более. Такая же ситуация, вот, чтобы было понятно, ну, как с поляками, да, вот, потерпел катастрофу президентский самолет. И в Польше существует теория заговора, очень такая развитая, что его загубили русские вместе с польскими либералами. Что вот, значит, создали нарочно туман вокруг аэропорта, еще что-то.
То есть, в прямом смысле напустили туману,
да,
да, на эту всю тему.
Ну, это все, конечно, ерунда, потому что нормальное следствие, которое было сразу после катастрофы, польское, кстати, установило, что туман, конечно, был естественный, и просто президент Лех Качинский хотел любыми путями приземлиться, в итоге произошла эта катастрофа. Но приехали родственники Качинского, да, и неожиданно, резко, не предупреждая власти, повесили, значит, поминальную доску, что здесь погиб президент, ехавший там, значит, что-то. Вот, мы эту доску сняли. И поляки по этому поводу устроили большую дискуссию, обратились к своему бывшему послу в Москве Станиславу Чосику, и Чосик им объяснил, вы знаете, в чем они вас обвиняют? В том, что вы по-польски поношите на их территории, то есть ведете себя так, как будто вы там хозяева. Да? Нет, вы там не хозяева. То же самое с храмом Святой Софии. Путин сделал то, что мог. Мы попросили, да, вот, причем просил как бы не государство, а прежде всего общественность, да, вот то, что он мог сделать в рамках своих полномочий.
Но только я хотел, да, все, к нему претензий в общем.
А иначе получится, что мы поношим на их территории.
Нет, да? Претензий нет, но, видите ли как, я имею в виду другое. Что, конечно же, он, опять-таки, как юрист, сделал все, что от него зависит, и претензий к нему действительно быть не может. Но все-таки возможностей у него больше гораздо. Ну, это можно было бы по всем линиям
провести.
Но здесь он, понимаете, это очевидно, что он не стал это делать.
Его демонстративно. Да, его возможности оказались ограничены. Нет, ну, потому что есть, поведением есть. Самого Варфоломея.
Безусловно. Но если нам плюют в душу,
да.
Плюнули, простите меня, в душу русской православной церкви, части которой является украинской православной церковью. Да. Украина-то это наша Украина. Да. Это наши православные люди. Да. Пусть никто там не говорит, да, какое-то временное политическое разделение, что не бывает. Вон, пожалуйста, там где-то вот, у нас на Сибири происходят тоже бунты. Ну, относительно
потом
еще пока.
Церковь это вещь надгосударственная.
Вот. Конечно же. То есть плюнули в нашу святыню. Оскорбили православных. Нанесли рану. Да. На нашей общественной религиозной жизни. И, простите, вы соучастники этого всего дела. В конечном счете, можно было до этого не доводить, и вполне Эрдоган мог бы вызвать на ковер этого же Варфоломея, который трепеща сидит там у себя на фонаре, который боится туда, там и сейчас он боится, и раньше боялся выйти, потому что вы же знаете, там по закону он не имеет права в подряснике выходить за стены этого фонара, он вообще как бы никто. И вот он, будучи вот того никто, предлагает быть центром православного мира, не имея никаких на это ресурса, а сейчас и не имея, я имею в виду властного ресурса, а сейчас не имея еще и авторитета никакого. Лопнул авторитет, что самое на самом деле, вы говорили о апостольском преемстве. Это, я думаю, наши слушатели должны вообще запомнить раз и навсегда. Да. Что это важнейший крепежный камень на нашей церковной жизни. Апостольское преемство, да, это то, что позволяет говорить, что это благодатная церковь.
Совершенно верно.
Что благодать реальна, и таинства благодатны вот эти, а не вот эти.
Да,
а это фейковая имитация таинств. Если этого нет, то, простите меня, значит, все разваливается.
Все разваливается. Ну, и поэтому такая опасная ситуация сложилась в конце 30-х годов, когда... Всего три епископа сохранились в Русской Православной Церкви. Еще чуть-чуть, и просто физически это апостольское преемство продолжать было бы невозможно.
Ну, их-то, видите ли, как просто физически уничтожали.
Уничтожали. И поэтому...
А здесь-то нравственно, если изнутри выедает этот грибок, или как его же назвать, этот вирус, он изнутри погубит легкие
совершенно
всемирного
верно.
Православия.
Совершенно верно, совершенно верно. Ну, помимо все-таки ситуации с Кипрской церковью, да, я думаю, мы ее с вами осветили. Я думаю, что нужно сказать, назвать имена тех кипрских иерархов, которые выступили против, да. Это митрополиты Афанасий Николау, Исаия и Никифор Кикотисы, а также епископ Николаус Тимиадис, они выступили против. Поэтому, и, кстати, никто их не может лично заставить вот поминать на службах. С этого ведь все началось. Они стали поминать Епифания Думенко на службах.
Ну, слушайте, здесь вы говорите, что мы закончили тему. Нет, простите, я не дам вам закончить тему.
Хорошо.
Потому что для наших слушателей крайне важно. Да. Они же бейджи-то не носят.
Кто
эти,
там?
Эти митрополиты. Кто там знает что? Вообще, вот произнести даже некоторым эти сложные греческие имена и фамилии трудно. Невозможно это определить. В этом-то и ужас, что внешне все абсолютно похоже, а церковь безблагодатна. Как здесь быть? Поэтому нам нужно всем нашим православным людям быть крайне осторожным.
Да.
И когда кто-то хочет приступить к таинствам,
спросить, думать,
ты чьих?
Да.
Ты чьих будешь? Вообще, что это, куда я иду? Ну, зайти помолиться никто не запрещает, даже в католическом храме, в конечном счете, или протестантском, за неимением там другого христианского сооружения. Все-таки там-то как-то так
христиане. Общие есть обряды, которые считаются благодатными.
По экономии можно постоять, и там все-таки в храмах есть храм.
Да.
И в храме все-таки легче молиться, чем
на улице,
на улице или в музее, пусть там даже все увешано, весь вот, Третьяковская галерея, прекрасно все, но молиться-то все-таки там не то, что нельзя, можно, но
Я согласен с вами, но просто действительно ситуация некомфортная для наших людей, и я думаю, что тут хотелось бы выделить, наша церковь и ее предстоятель, святейший патриарх Кирилл, делали все, чтобы избежать этой ситуации. Я думаю, вы со мной согласитесь. Патриарх сразу после своей интронизации со всеми были контакты. С польским костелом было совместное заявление, которое мне очень понравилось. Вот я как полонист могу сказать, что оно было совершенно правильно выдержано. Да? Это 2012 год. Напомню, что сказал тогда патриарх. В диалоге с католической церковью Польши, который длился 3 года, мы договорились о том, что ключевым словом в этом нашем общении будет слово «прости». Мы просим друг у друга прощения, как христианские общины, как христианские народы, исполняя волю самого Спасителя. Вот когда мне говорят, что против нас поляки, потому что они католики, потому что у них костел, я просто и как специалист по Польше, и как верующий человек могу сказать, неправда, не в этом противостояние. И не эти силы, не католичество стоит за нашим, за той враждебностью, которая сейчас сложилась. Посмотрите, что происходит в Польше. Евросоюз сейчас им отказал в финансировании, пока они не уберут со своей территории то, что сами поляки назвали зонами, свободными от ЛГБТ-идеологии. То есть вот гомосексуализм и прочих этих вещей.
Это и венгров касается?
И венгров это касается таким же образом. То есть схема какая? Евросоюз сказал, вы получите вот, значит, 60 миллиардов на борьбу с последствиями пандемии, огромные деньги, 60 миллиардов евро, да, вы получите, значит, деньги из фонда ЕС, из бюджета Евросоюза, только в одном случае, если вы обеспечите на своей территории верховенство права. Самое смешное, наши газеты не объясняют, что же такое верховенство права, печатают верховенство права, ну, читает наш человек и думает, ну, что же они не обеспечивают, это действительно все правильно. Верховенство права, за этим стоит очень простая история. В Польше ряд городов, то, что называется гмин, да, то есть местных сообществ, они объявили, что вот в нашем городе, в нашей деревне нельзя заниматься пропагандой ЛГБТ. То есть никто не годен этих людей с работы, их не бьют, тем более не призывают как-то их плохо относиться, да, не брать детей в школу, не дай бог, и так далее. Нет, просто им не разрешают открывать свои бары, да, значит, соответствующими там плакатами, да, проводить эти свои парады и так далее. И этого оказалось достаточно, чтобы Евросоюз сказал, значит, если вы те территории, которые это не уберут, не получают фонды ЕС.
Но это же совершенно очевидный шантаж.
Да, давление.
Они, казалось бы, слушайте, тут идет моровая язва, да, по всему миру. Тяжелейший кризис, который гоняет людей в безработицу, в нищету и так далее. А они озабочены только небольшой группкой людей, ну, как бы их правами.
А мы же это проходили. Во-первых, Евросоюз не так сильно беспокоится, на самом деле, об этих людях. Это, как помните, большевики, значит, пролетариат. Вот нам нужно продвигать пролетариат. Троцкий прямо умирал, он был еще и феминист, значит, работница. Права работницы. Слушайте, миллионы людей умирали от голода в Поволжье. Тяжелейшая гражданская война. Страшные болезни. У него пролетариат на уме, и его, значит, это самое верховенство. Вот, и вот за этим словом верховенство права, вот я вас прошу, обратите внимание, когда вы слышите верховенство права в Европе, это то же самое, что у нас руководящая и направляющая роль Компартии, да? То есть это то, что стоит на самом деле над законом, это вот идеология, которая стоит над законом.
То есть никакого отношения к праву
к настоящему,
настоящему не это имеет. Не
это,
имеет.
Это именно заставляет. Но посмотрите, как повели себя поляки и венгры. Значит, они сказали, а тогда мы не проголосуем за бюджет Евросоюза, и он не будет иметь юридической силы.
Слушайте,
но я уверен, что их продавят, потому что, значит, против них, против
неужели?
Них, пар продавят, безусловно, потому что против них вся пресса, против них, ну, как вам сказать, это как в Советском Союзе, да, подавать в суд на советскую власть, говоря, что, ну, послушайте, в Конституции 1977 года, кстати, там было записано, что граждане имеют право подавать на государственные органы в суд. Но мы понимали, чем это кончится, да? Вот, то же самое и там. Это идеологический союз. И, конечно же, их продавят. Но, обратите внимание, Венгрия, которая вообще-то очень всегда плохо относилась, прямо скажем, к России, да? Бывший союзник нацистской Германии. У нас с ними сейчас хорошие отношения. Почему? Потому что Венгрия сопротивляется евросоюзовскому давлению. С Польшей немножко другая ситуация. В Польше евросоюзовскому давлению сопротивляются польские националисты, которые, к сожалению, такие же тупые, как и украинские националисты, и из их, извините, башки выбить русофобию невозможно ничем. Но получается, что рядом с ними стоят и нормальные люди, стоят и те же самые представители Костёла, стоят и те же самые нормальные польские консерваторы. Те люди, с которыми наш святейший патриарх, вот это опять цитирую документ, совместно с Костёлом Русской Православной Церкви, после Второй мировой войны и болезненного опыта атеизма, навязанного нашим народом, сегодня мы вступаем на путь духовного и материального обновления. Это, кстати, встреча тогда в 2012 году состоялась по инициативе и Русской Православной Церкви, и Католического Совета Епископских Конференций Европы. То есть, обратите внимание, святейшие, вот везде, где есть, ну, минимальная возможность контакта между разными конфессиями христианства, вот пока была возможность, мы участвовали в конференции европейских церквей. были вынуждены перестать. Почему? Потому что вот эта самая конференция, она отказалась рассматривать в качестве своего члена Эстонскую православную церковь Московского патриархата. То есть каноническую. Такая же ситуация на Украине.
Это наглая выходка.
Но в итоге мы оказались вне этой структуры. Но понимаете, что меня утешает в этой ситуации? Вот мы в этом не виноваты. То есть, как вам сказать, если бы мы в этом участвовали, получилось бы, что мы бросили своих людей в Эстонии. Да, маленькая страна, да, островок, да, но почему это так тяжело воспринимал покойный патриарх Алексий? Потому что это его, ну, на самом деле, родина, да. Он понимал, насколько это важно, и он не мог этих людей бросить.
Его детище.
Да, и он не мог этих людей бросить. Он очень тяжело к этому отнесся. Вот, но он, по крайней мере, он вот тогда сделал все, что мог, чтобы, если будет стоять выбор, предать или оказаться в изоляции, лучше оказаться в изоляции. Потому что когда ты предаешь, ты оказываешься в изоляции от своих. И оказываешься в изоляции от Христа. Очень тяжело, очень плохо оказываться в изоляции от других стран, других народов, да. Но в изоляции от Христа оказаться еще хуже. И я думаю, что это должно быть нашим таким ведущим огнем, маяком, вот именно этот факт того, что не мы эту ситуацию составили, не мы отказывались от союзников.
Ну что ж, приходится повторить просто за Александром Третьим его известное высказание, что у России нет союзников, кроме армии и флота.
Ну вот я как раз здесь хотел бы поспорить, и тут мы все-таки выходим на, я надеюсь, оптимистическую часть нашей программы. Обратите внимание, а кто погубил-то Российскую империю? Ее погубил Балтийский флот. Те самые морячки в Петрограде, которые активнейшим образом поддержали Октябрьский переворот, который большевики, кстати, первые 10 лет, они совершенно искренне звали переворотом. Потом при Сталине стали употреблять выражения, там, значит, более возвышенные, восстание, там еще что-то. А так это был, конечно же, военный переворот. Какое восстание? Восстание, когда бегут с камнями, там, с палками, да, кидаются под копыта коней безоружными. А здесь несколько вооруженных подразделений вошли на территорию Зимнего дворца и арестовали законное правительство. Какое тут восстание? Чистый переворот. Но нужно сказать, кстати, что насчет Балтийского флота, его настроения не были тайной. И даже Михаил Родзянко, вот этот самый последний председатель Государственной Думы, он говорил, что этот Балтийский флот лучше утопить, чем иметь под Питером такую опасную группировку. Почему моряки оказались в тот период настолько радикально настроены, это тайна, да. Ну, большевики объясняли это тем, что вот армию набирали из крестьян, флот набирали из пролетариата, вот пролетариат оказался такой. Я думаю, что это все-таки какое-то таинственное явление. Обратите внимание, они ведь исчезли после гражданской войны. То есть во время революции гражданской войны был вот этот образ, который всем запомнился, эти морячки с пулеметными лентами. Они сделали свое дьявольское дело, и их вдруг не стало.
Ой, я думаю, что все же, как это не покажется простым объяснением, но тут громадное значение имела пропаганда.
Конечно.
Они были, все эти морячки и рабочие, были распропагандированы мощнейшим. Туда были брошены громадные деньги на эту искру, на этих пропагандистов, которые по всем заводам всюду были. Вообще слово – это громадная сила. И вот то, что у нас сейчас реляции какие-то упускают наши, ну, добронамеренные православные люди, там, защиту Беларуси, вот не надо, там, сказать, палками бить, и вообще никого нельзя
обращение пытать. Обращение к белорусским христианам.
Да, и кто же скажет, что их нужно бить и так сказать,
а то же самое пропаганда большевиков была.
Но в контексте это.
Перестаньте, значит, большевиков, помните, почему была такая успешная пропаганда? Они говорили, мы же за мир. Вы же тоже не хотите, так же, как и немецкие рабочие, гибнуть в окопах. Да кто же за войну, да? Но, понимаете, вот посмотрите в контексте, что происходит. Вот я смотрю на заголовки сегодняшних американских газет. Вот, пожалуйста, издание Forbes. Американская армия приготовила сюрприз для российских войск в Крыму. В четверг, оказывается, да, вот сейчас, это 4 дня назад, сухопутные войска США перебросили несколько ракетных пусковых установок малой дальности из Германии на территорию Украины, на побережье Черного моря, за 2 часа, и провели стрельбы. Вот, что пишет журнал Forbes? Он пишет, это был сигнал, адресованный Москве. То есть США показывают, мы, какой там Гитлер, мы за два часа, вот прямо рядом с теми местами, где немцы, значит, Ростов брали, мы там можем установить эти ракетные установки, и вам мало не покажется. Откровенная враждебность.
Это не шутка.
Да, значит,
это реальность военной стратегии.
Да, газета «Таймс», самая уважаемая газета Британии, да, бандитскому режиму Путина скоро придет конец. Это заголовок, да? После этого я читаю у святой простоты, вот Надежда Арбатова у нас пишет в независимой газете. Из-за ошибок реформаторов по всей стране идет чудовищное антизападничество, подозрительность по отношению к ближайшим соседям, воображаются несуществующие опасности и заговоры. Слушайте, какая подозрительность к ближайшим соседям? На территории Одесской области проводятся учения НАТО по высадке войск. Там находится, значит, несколько фрегатов испанского, румынского флота, других флотов НАТО. Они в Одессе имитируют нападение на Крым. Какая вам еще нужна? Это что, это все выдумки, что ли? Да это их газеты печатают. Это даже не наша какая-то там разведка. Они этим гордятся. Они это провозглашают, что это они таким образом защищаются от России. Вот в этих условиях, понимаете, я тоже против того, чтобы применялось насилие в Белоруссии. Но есть пример Украины, которая просто стала враждебным государством. Даже такой, я вам скажу, очень неприятный атеист, как Александр Григорьевич Лукашенко, тем не менее он выглядит ангелом рядом с Петром Алексеевичем Порошенко, который и неканоническую церковь создал, да, вот та ситуация, которую мы описывали в начале нашего разговора, и довел дело до гражданской войны на Украине. Я думаю, все нормальные люди понимают, что, конечно, это война гражданская. Вот чего надо избегать. И когда мы, как бы, наше государство пытается вывести Лукашенко мягко на диалог с оппозицией, это не поощрение насилия. Я бы в этой ситуации вот процитирую недавно ушедшего от нас митрополита татарстанского и казанского Феофания. Он сказал, думайте всегда, Лукашенко сбросить, а дальше что? Это он сказал во время программы, в которой вот мне довелось участие, принять участие как раз по поводу белорусских событий. Ну, а на этом, наверное, нам надо закругляться. Напомню, что это была программа «Русская планета за неделю». Сегодня я, обозреватель Дмитрий Бабич, обсуждал вместе с генеральным директором радиостанции Евгением Константиновичем Никифоровым тему «Есть ли у нас союзники?». Я думаю, что мы все-таки приходим к выводу, что союзники у нас есть. Нам надо их искать, иногда приходится это делать. Нам надо за них держаться. Но, в принципе, помните, мы не одни. И мы не одни не только потому, что с нами Христос, и никогда, который никогда не предаст. Мы не одни еще и потому, что у нас действительно в мире много друзей.
Аминь.
Вы слушали программу «Русская планета за неделю». У микрофона был обозреватель Дмитрий Бабич.